это «Медуза».
Так, ну чё, погнали? Метроном отключен?
У меня отключен.
У меня его и нету. Привет! Это «Вид на Кремль» – подкаст «Медузы» о российской политике. Меня зовут Александр Прокопенко, я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы», журналист.
Дорогие друзья, у нас сегодня особенный эпизод. Во-первых, это финал второго сезона, и я должна сказать об этом, как-то сдерживая на самом деле рыдания, потому что это последний выпуск нашего подкаста. «Вид на Кремль» отправляется в бессрочный и вынужденный творческий отпуск. Он вызван не происками Кремля, а тяжелой финансовой ситуацией, в которой оказываются медиа в изгнании.
Да, и не нашей ленью.
К сожалению, деньги на нас закончились, но если вы институциональный инвестор и хотите, чтобы «Вид на Кремль» продолжал выходить, напишите нам, мы чего-нибудь придумаем. Мы очень рады, что вы были с нами эти два сезона. Пишите, оставляйте комментарии и к этому эпизоду тоже. Будем встречаться на других платформах, а если найдется институциональный инвестор, то, может быть, встретимся еще раз и здесь.
Ну, да, может быть, что случилось, да, или в Карнеге бывают выпуски. В общем, точно мы не прощаемся вообще, да, что называется.
В общем, найдемся. Теперь перейдем, пожалуй, к теме выпуска. Мы в прошлом эпизоде пообещали поговорить о перспективах ядерного апокалипсиса, который нам рисуют и кремлевские политологи, и сам Владимир Путин. То ли хочет он, то ли не хочет он нажать на ядерную кнопку. Но тема эта важная. Здесь я бы хотела сразу оговориться, что ни я, ни Андрей не являемся специалистами в области ядерного оружия, ядерной программы, диалога по сдерживанию. Хотя, признаюсь честно, я, когда работала журналистом, участвовала немножко в освещении темы подписания договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, но это к делу не относится.
Наверное, главный вопрос, которым один из главных вопросов, да, которым задаются люди, да и в элитах, и эксперты, и люди, которые не эксперты, и представители элит, может ли случиться ядерная война, что будет, потому что много говорят, да, вроде как у многих отлегло от сердца, так как появилась новая история в виде орешника, которая, значит, якобы некая альтернатива ядерному оружию. Но не знаю. Тут мы разговаривали с Антоном Барбашиным из Ридла, обсуждали какие-то, ну, мерки, да, какие-то показатели, за которыми стоит следить в следующем году. И вот, ну, хорошая мысля приходит опосля. Не мешает последить за счетчиком Гейгера, да, в следующем году. Но не очень приятно. Ну, постараемся поговорить не депрессивно, как это ни странно.
Ну, а что тут депрессивно? Как бы это ж как тот динозавр, которого ты или встретишь, или не встретишь, или ядерный взрыв будет, или его не будет. Хотя я все-таки склонна думать, что не будет. Здесь нужно напомнить нашим слушателям, что с момента российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, господи, уже 3 года почти идет война, градус ядерного безумия, я бы так его охарактеризовала, изрядно вырос. И по большому счету то, как артикулирует российское руководство, что ядерное оружие, ядерный зонтик, имеющийся у России, пожалуй, это единственный сдерживающий фактор, который останавливает страны НАТО от полномасштабного вторжения в Российскую Федерацию, что, конечно, не так. Я напомню только события последнего года, мы не будем углубляться глубоко в эту тему, опять же, потому что не являемся специалистами, но касаемся ее, потому что она очень волнует российские элиты, она очень волнует кремлевских обитателей, и я хочу сказать, что на контрасте никто не вспоминал о ядерном оружии до 2022 года. В 2023 году с ростом риторики со стороны Путина градус беспокойства вырос. В 2024 году он в целом подпитывает фатализм российской элиты, которая больше не шутит на тему ядерного апокалипсиса.
Ну, потому что некоторые верят действительно, что это может случиться, да, и поэтому не пошутишь. И, конечно, после пресс-конференции, где Путин назвал войну движухой, наверное, беспокойство прибавилось, да, потому что ядерное оружие тоже своего рода движуха, который, в общем, ну, один раз только происходило в мировой истории.
Поговорим о 2024 году. Россия обновила доктрину ядерного сдерживания. Путин соответствующий указ подписал в ноябре. Обновленный документ предполагает, что причиной для ядерного удара может стать, здесь я цитирую, агрессия против России и ее союзников со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства. В том числе это может быть, например, массированная атака, воздушная неядерными средствами, например, беспилотниками. Обновление доктрины произошло после того, как США разрешили Украине бить по России ракетами «Атакамс». Эти удары состоялись. К счастью, Россия не стала применять после этого ядерное оружие. Как говорится, в этот раз пронесло. Важным моментом, говоря о ядерных арсеналах, нужно иметь в виду, что для России это, в общем, наверное, основной и безусловный козырь, который Россия противопоставляет наличию западного высокотехнологичного оружия. Прозвучавший орешник – очень много вопросов и не очень много ответов. То есть внимание на него переключилось, мы об этом тоже еще поговорим. Но ракета экспериментальная, непонятно сколько их, непонятно как их производят. В общем, очень много вопросов. К ядерным арсеналам таких вопросов значительно меньше. И Путин прекрасно знает, что Запад великолепно осведомлен о том, сколько у России ядерного оружия. И это, конечно, является самим по себе фактором сдерживания. Собственно, вообще в вопросах ядерного сдерживания неопределенность – это одна из фундаментальных характеристик этой системы. Это не ее баг, это ее фича, поскольку в большинстве случаев обе стороны целенаправленно оставляют своим словам и действиям возможность интерпретации. Так, собственно, на вот этом вот балансировании нарратива и возможности работает сдерживание. То есть все гадают, так ли оно долбанет или не должно, и что дальше за этим будет. Собственно, вот в поправках в доктрину, которую Путин подписал, нет никакого автоматизма, и сам Путин все время говорит о том, что возможность рассматривать, но четко применяться не будет. То есть оставляя здесь пространство для интерпретаций. Удивительным образом, мои собеседники, если раньше они к любой ядерной риторике относились достаточно легкомысленно, то сейчас на полном серьезе больше, чем там, три моих собеседника видят свою повседневность как некоторое умиротворение Путина, чтобы только дед не завелся и не пошел на крайние меры. Это очень удивительно встречать в 2024 году.
К сожалению, да, слышится подобное. Есть люди, которые более воинственные, допускают какие-то превентивные удары, еще чего-то, и это слушать очень тревожно. Да, вот это слово «превентивное», особенно после рассуждений Путина, о чем вообще надо было раньше начинать, что-то мы поздно начали, да. Это, в общем, ну такое. Если смотреть пропагандистские телешоу, это, конечно, да, своя реальность. И там уже давно, на самом деле, это транслируется. Все, наверное, отлично помнят вот этот ядерный пепел от Дмитрия Киселева.
Но он был давно, и это казалось тогда, это было выходящее за рамки, это было выходящее вон.
Ну, тогда вот мы так считали, да, но на самом деле, если по долгу службы приходится мне, да, и приходилось смотреть телешоу, там эта тема, в общем, звучит, типа... А что мы сдерживаемся, не дать ли им, да, вот это все. Да, обычно ведущий усмиряет таких персонажей, которые высказываются подобным образом. Но, тем не менее, этот дискурс нормализован, в принципе, и немало сделала, да, пропаганда для его нормализации, конечно.
Это удивительно, как быстро и легко Россия, ну и, в общем, отчасти мир прошли от ядерного взрыва «нет-нет-нет» до превентивного удара ядерным оружием по Европе, чтобы сломить волю Запада, как в 23-м году написал кремлевский политолог Сергей Караганов. Я, конечно, помню, как на ПМЭФе все Караганов пытался Путина пригласить прогуляться по лестнице эскалации до, собственно, самого конца. И, конечно, это было обставлено в духе радикальные политологи призывают, а добрый президент объясняет, что никогда он так делать не будет. Но понятно, что этот спектакль, в общем, был рассчитан прежде всего на западную аудиторию, чтобы, значит, Запад испугался, что в Кремле серьезно на этот счет думают, и как-то изменил свое поведение и прочее. Хотя и здесь тоже очень много у российского руководства противоречий во всей вот этой вот позиции. Там, например, еще вот некоторое время время назад было очень сложно представить, что западные военные будут бомбить штаб-квартиру Черноморского флота. При этом как бы мы были свидетелями таких ударов, и Черноморский флот уехал из Севастополя на международно признанную территорию Российской Федерации. При этом как бы сам Путин говорил о том, что полетные задания для ракет Storm Shadow могли вводить только натовцы, и слитые в интернет переговоры офицеров немецких ВВС, обсуждавших причины отказа Берлина поставлять Киеву дальнобойные ракеты «Таурус», тоже тому подтверждение. Но вот как бы Крым, но никаких ответных действий, к счастью, не последовало. Но здесь, как бы, во-первых, показывается, что Путин и к Крыму относится как к некой спорной территории России. И оккупация ВСУ Курской области не считается достаточным, к счастью, опять же, аргументом для применения соответствующего оружия. И это выглядит так, что у НАТО получается сдерживать Россию, а вот у России сдерживать НАТО получается как-то не очень хорошо.
Есть вот запросы по ядерному оружию. Левада-центр проводил в июле, и недопустимым, да, неоправданным применение ядерного оружия в конфликте с Украиной считают 52% россиян. Оправдано, неоправданно, да,
не... То есть 48 считают, что можно?
Нет, только 34 считают, что можно. 15 предпочитают не отвечать, скорее всего, они не поддерживают. Весомая доля, на самом деле, да, с учетом такой активной пропаганды. Но, несмотря, опять же, я оптимист, стакан наполовину полон у меня, несмотря на пропаганду, вот только такое количество людей удается убедить. Но, опять же, будем делать скидку на соцопросы в России. Рискну предположить, что применение ядерного оружия скорее могут люди отнести к социально одобряемому ответу. Уж если по телевизору про это говорят, ну, на всякий случай мы и так ответим.
Вместе с тем, насколько я понимаю, помимо здравого смысла от использования ядерного оружия, также Путина удерживают союзники немногочисленные. То есть есть очень четкое понимание, что, видимо, партнеры в лице Китая, Индии, Бразилии, арабских стран в случае превентивного удара по условной стране НАТО отвернутся от российского лидера, и тогда ему придется совсем туго. И это тоже один из аргументов, мне кажется, по которому вот даже ядерная риторика немножечко сместилась в фокусе, и теперь она вот, как ты верно, Андрей, заметила, теперь у нас новая мода – это ракета средней дальности «Орешник». Сколько шуток я выслушала про заместителя руководителя администрации президента средней дальности, недалекости и прочего, вы себе не представляете.
В политическом блоге про него особо не шутят, да, вот в этом контексте. Ну, часто все равно говорят, что вдохновлял. Но много шуток про него не слышал. От тебя услышал. Шутки.
Шутки за 300. Не будем переходить к этой рубрике.
Ну, хоть шутка за 300, если кто не понял, да, это речь про замглавы АП Максима Орешкина.
А если серьезно, то, конечно, удар баллистической ракетой по Днепру – это новая форма шантажа, которая должна подталкивать, по версии Кремля, Запад к переговорам с Россией. И Россия показывает Западу, что если хотите контроль над вооружениями, то соглашайтесь с нами, сдавайте Украину, останавливайте войну, соглашайтесь на наши условия. Иначе ядерных ракет в Европе станет больше. И главный союзник Владимира Путина Александр Лукашенко тоже полюбил орешную тему, и в своих последних выступлениях и интервью он много говорит о том, сколько десятков орешников получит Белоруссия, причем я так его читаю, что чуть ли не в самое ближайшее время.
Ну, если его произведут, да, мы не знаем.
Это, кстати, тоже важное, один из важных итогов этой войны, который серьезный и к которому нужно серьезно относиться, несмотря на большое желание пошутить по поводу Беларуси, это то, что ядерное оружие российское стало распространяться и в соседние страны, и это, в общем, ничего там хорошего, конечно, нет. Понятно, что ничего там, судя по всему, Лукашенко не контролирует, и никакого ядерного чемоданчика у него нет, как бы он не хотел, чтобы все думали, что есть, но сама сама по себе ситуация не очень хорошая, особенно на фоне того, что это делается исключительно для удовлетворения путинской геополитической амбиции, для его победы в геополитической игре, в которую он, кажется, играет сам с собой, а не для там, каких-то купирования каких-то реальных угроз, потому что, как мы видим выше, НАТО Россию сдерживать удается, России НАТО не очень. И в этом смысле мне кажется, что довольно важный вывод, который мы можем сделать, это то, что за годы войны, за почти 3 года войны, многое из того, чем Путин пугал в 2021 году, что и Киев хочет обзавестись ядерным оружием, у Киева его по-прежнему нету, но зато оно появилось в Белоруссии, и удары ракетами по территории России, которые немыслимые 2 года назад даже стали реальностью. В общем, напав на Украину, Путин сам создал себе проблему, которой не было, и это проблема будет с нами теперь на долгие годы и, собственно, и с ним.
Ну, если он, конечно, будет у власти в России. Оговоримся. Как-то шоу с его участием все больше меня вводят в недоумение, скажем так.
Ну, по крайней мере, он показывает, что он может 4 часа сидеть прямо, говорить относительно связно. И здесь хочется на минуточку остановиться на, кажется, постыдной туалетной теме, но ничего в этом стыдного нет. У мужчин в возрасте Владимира Путина, как правило, проблемы с простатой. И 4,5 часа воздерживаться от мочеиспускания в 72 года – это вызывает вопросы медицинского характера. Но я не врач.
Ну, зато словоизвержение, скажем так, что-то сдерживать не получается уже. Все больше прорывается очень странных вещей, очень странных каких-то заявлений и так далее. После рассуждения о беседе с японским премьером за бутылочкой саке...
Взгляд у его помощника Дюмина был очень красноречивый. Мне он запомнился в этой видеотрансляции больше всего.
Ну вот не знаю, как товарищ Си, либо премьер Моди будут теперь с ним разговаривать. Наверное, бутылочек спрячут на всякий случай. Вот, и до разговоров о сперме попробуют не доводить. Ну да ладно. А может, проще вообще не разговаривать. Тет-а-тет, чтобы мало ли каких воспоминаний не появилось.
25-й год во всех смыслах должен быть интересным и с точки зрения появления нового лидера в овальном кабинете. Президент Трамп 20 января полностью войдет в свои права после инаугурации и, по сообщениям многочисленных медиа, ну, в общем, будет пытаться урегулировать украинский кризис, как об этом говорят в США, но по факту, что из этого выйдет, не очень понятно. Скорее всего, России придется немножечко снизить градус ядерной риторики, потому что напрямую форму шантажа Трамп, скорее всего, не поведется. И одной из фичей Трампа является непредсказуемость. И здесь я сомневаюсь, что кремлевские стратеги в очень больших кавычках будут готовы тестировать эту опцию. Мы не будем скатываться в подведение итогов года, мы заглянем в будущее. У нас нет хрустального шара, гадать на кофейной гуще мы не будем, но так как наш выпуск выходит в рождественскую неделю, считается, что гадания в эту неделю пророческие. Поэтому мы попробуем посмотреть, что будет в 2025 году при помощи книжки. Книжку для гадания я выбрала очень символическую. Она написана на основе доклада руководства РФ, о чем нам гордо сообщает первая страница. Она называется «От сдерживания к устрашению. Ядерное оружие, геополитика и коалиционная стратегия». Ее написали кремлевские политологи Сергей Караганов, Дмитрий Тренин и примкнувший к ним адмирал Сергей Авакянц, который теперь, значит, работает в Высшей школе экономики. Книжка повествует, собственно, почему Россия следует перейти от ядерного сдерживания к ядерному устрашению. Авторы утверждают, что многими на Западе овладел стратегический паразитизм. Это уверенность, что термоядерной войны не будет и что Россия не применит ядерное оружие даже в ответ на агрессию. В России, по мнению авторов, легкомысленно придерживались прошлой версии ядерной доктрины, где порог применения ядерного оружия был невероятно высоким. Ну, иными словами, никто не собирался его использовать. Теперь порог понижен. И, собственно говоря, авторы книги, уважаемые политологи Караганов, Тренина, Авакянс, обосновывают, что активизация ядерного сдерживания, устрашение необходимо для предотвращения накатывающейся Третьей мировой войны. И если Запад не одумается, то применение ядерного оружия может оказаться необходимым для отрезвления элит, потерявших разум и спасительное чувство самосохранения. Это цитата. Я напомню правила гадания. Есть книжка, выбирается страница и абзац. Гадание по книге – это интуитивная практика. Собственно, поэтому при толковании мы будем с Андреем опираться не на какое-то бэкграундное знание, а исключительно на нашу интуицию. В книжке мало страниц, их всего 140 с небольшим, и напечатана она еще здесь не очень, вот у меня, я держу ее в руках, мне привезли коллеги из России, она еще и очень плохо склеена, поэтому приходится держать ее вверх ногами. А ну что, Андрей, выбирай страницу и абзац.
Ну, давай спросим книгу, сколько будет править Владимир Путин. То, что от этого зависит очень много. Пусть это будет 80-я страница и 4-й абзац снизу, если такой, конечно, есть.
Значит, сейчас мы открываем 80-ю страницу. 4-го абзаца снизу нет, потому что там всего 4 абзаца. Тогда получается, что это первый сверху. Ядерный статус РФ и стремится избегать непосредственного столкновения с российскими вооруженными силами. Первоначально появившаяся на Западе идея об объявлении воздушного пространства над Украиной бесполетной зоной была быстро отставлена. Попытки давления на Минск были решительно парированы размещением на территории Беларуси оперативно-тактических ядерных комплексов РФ. Вот что отвечает книга на твой вопрос, сколько будет править Владимир Путин.
Прямо книга, да, не отвечает, но, кажется, да, намекает нам, что очень сильно время правления Путина зависит от времени правления Лукашенко, и наоборот, да, что это что-то достаточно близкое и взаимосвязанное. Ну, попробуем в это поверить.
Мы также попросили наших коллег и друзей задать вопрос книге и выбрать страницу. Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги и звезда Ютуба, давший великолепное интервью о Китае Юрию Дудю, интересуется, остановятся ли боевые действия в Украине, и предлагает искать ответ на 18-й странице в 5-м абзаце. В книге на этот счет говорится следующее. В сфере стратегических коммуникаций с противником обеспечить максимальную согласованность наших действий и заявлений. Хаотичность и разнонаправленность публичных заявлений создают у противника ощущение нашей внутренней несобранности и скорее способны провоцировать, чем сдерживать. Собственно, книга не знает, остановятся ли боевые действия в Украине ни в 25-м году, ни в 26-м, но, видимо, намекает на то, что разноголосица, которая есть на Западе относительно разных сценариев мирного урегулирования, спровоцирована некой нестройной позицией из России, потому что есть как бы Путин, который говорит, что что-то он готов садиться за какой-то стол и что-то разговаривать на основе Стамбула плюс. Но есть и другие силы, которые показывают, что они устали от войны, и это так. Элиты чудовищно устали от войны, чудовищно устали от синтетической реальности, в которой они вынуждены войну не замечать, и им бы хотелось, чтобы это все закончилось. Но вот авторы книги говорят о том, что вот этой разноголосицы быть не должно. И, видимо, речь пойдет о том, что любые попытки представить какие-то альтернативные мысли будут купироваться с особым усилием и особой агрессией со стороны Кремля, МИДа, уполномоченных эти нарративы производить, что точка зрения должна быть одна, нарратив должен быть один, дискурс должен быть один.
Наш друг и брат Владислав Горин, ведущий подкаста «Что случилось?», конкурент Дудю, не хуже Дудя точно, а скорее всего и лучше, уточняет в книге, хочет узнать, Трамп сдаст в 2025 году или нападаст? Сдаст ли, видимо, Украину России или нападаст Владимиру Путину? Ответ он хочет видеть на 11-й странице, первом абзаце.
Открываем 11-ю страницу, первый абзац. Тем не менее, США сделали вывод, что страны Запада могут вести опосредованную войну против России на Украине и даже постоянно поднимать в ней ставки, не опасаясь ядерного удара с российской стороны.
Судя по всему, если не опасаются они удара, то, наверное, нападаст. Скорее так. Что ему сдавать-то в таких условиях? Проще нападать. Влад не одинок, да, в этом он совпадает в настроениях с российскими элитами, которые, с одной стороны, надеются на Трампа очень сильно, да, который, пусть уж нападаст, да, но как бы это все завершит. А уж если санкции снимет, вообще большое спасибо. Ну, во всяком случае, надеялись, или может надеяться, но надежды достаточно осторожные, честно сказать. Потому что все понимают, да, что Путин не очень будет поддаваться, ну, может быть, хотя бы первое время, да, и несколько статусных силовиков, например, Александр Бортников, глава ФСБ, Сергей Нарышкин, выступали с такими заявлениями, что, ну, сильных изменений не ждем, да, от Трампа, сильных изменений не ждем, так что реалисты тоже есть, их немало, да, видимо, тоже считают, что он скорее нападаст.
Посмотрим. До 20 января осталось не так много времени, и дальше будем следить, как развиваются события, и, видимо, обсуждать с Владом, что случилось. Я задам, пожалуй, самый популярный вопрос от граждан Российской Федерации, ответ на который Владимир Путин зажал на прямой линии. И вообще искусственный интеллект, который помогал обрабатывать вопросы, тоже якобы вот этого вопроса не заметил, но он достаточно важный и волнует нас всех, и это вопрос, когда закончится война. Ответ я буду искать на 111 странице в третьем абзаце. Москве необходимо предупредить Берлин, что любые шаги, ведущие к приобретению ядерного оружия Германии, будут гарантированно пресечены действиями России, в том числе силовыми. Сейчас донести через неофициальные каналы, но максимально публично, что Германия, развязавшая две мировые войны, будет уничтожена, если она вновь, как при Гитлере, потянется к ядерному оружию. Судя по всему, по версии книжки, у меня очень грустный ответ. Видимо, война не закончится никогда. Издание полагает, что Россия будет искать или придумывать попытки других стран приобрести ядерное оружие, разместить какие-нибудь ракеты, фальсифицировать данные разведок и прочее, чтобы развязанная Путиным война не только на поле боя, не только в Украине, но и в головах, в умах продолжалась вечно. И это очень грустный вывод, очень печальный итог. И здесь я бы сказала так, что для путинского режима война – это способ консервации власти. Для Путина война – это возможность поддерживать максимально долго, пусть и ценой растущих усилий, статус-кво. И когда закончатся деньги, просто усилятся репрессии. Это способ уходить от такого важного вопроса, как транзит. Это удобный ответ, что идет война, отвечать на вопрос, почему нет денег на дороги, почему нет денег на систему ЖКХ, почему нет денег на финансирование, там, на увеличение финансирования образования и здравоохранения. Там есть печальные итоги этой войны, например, восстановление захваченных, аннексированных территорий, которые ведется за счет налогоплательщиков Российской Федерации. Проблема, которая не существовала до вторжения. И, в общем, война, к сожалению, стала экзистенциальной для Путина, для его режима, и ее окончание страшнее, чем ее продолжение, которое тоже представляет из себя... Ничего хорошего из себя не представляет. Вот такой у меня печальный итог нашего гадания.
Ну, посмотрим, насколько книга права, насколько ее автор искренен на самом деле, потому что много чего они разговаривали раньше, что не очень совпадало с тем, что написано в этой книге. Так что посмотрим, не будем ему унывать, тем более, возможно, в последнем выпуске подкаста все-таки давайте будем ждать хорошего.
Давайте пожелаем друг другу здоровья, мира и, конечно, увидеть дисфункцию системы во всей ее полноте и безобразии.
Уже видим, будем продолжать за этим следить. Мы будем следить, вы следите, может, какое-то время без нас.
Пишите, будем встречаться на других площадках. Я повторю, если вы институциональный донор и хотите, чтобы «Вид на Кремль» продолжал жить, напишите нам в «Медузу». С вами был подкаст «Вид на Кремль». Огромное спасибо всем, кто был с нами целый год. Все наши эпизоды можно послушать на YouTube, на ваших любимых платформах с подкастами, а также в приложении «Медузы». Оно работает в России без VPN. Обновите, пожалуйста, его, и обновите VPN, и оставайтесь на связи. Это очень важно.
Надеюсь, до новых встреч. Письма, да, пишите, потому что, может, у вас какие-то идеи даже появятся. И хороших новогодних каникул. Не будем унывать.
Пока.
Пока.
Лучик, солнышко. Солнышко, ты считаешь, что тебя нужно записать?